Значит, Алексей Силабуги пишет, значит, как мне отвечать тем людям, которые приводят стих? Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, потому что сердцем, это он чуть-чуть пропускает, как бы, да, и пишет дальше, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Это Римлянам 10 глава, с 9 по 10 стих. Когда я им говорю, что веровать значит поступать по уму, а по плоти значит поступать по сердцу, то есть без ума, по глупости, по чувствам, по желаниям. То есть вопрос как бы понятный и говорит о том, что Алексей не просто воспринимает информацию, а вот столкнулся с ситуацией, когда вроде бы стих говорит, что и не всегда вроде бы, как говорится, надо по уму, иногда надо и по сердцу, да. И у него возник вопрос, это говорит о том, что человек, так будем говорить, объективно подходит к исследованию Писания. И когда вот он, допустим, привык уже как-то понимать, да, и тут вдруг возникает вопрос очередной, и вроде как будто бы возникает противоречие, да. Поэтому я отвечу сегодня на этот вопрос. Значит, я еще раз прочитаю это послание, значит, Римлянам 10 глава, с 9 по 10 стих. Я немножко прочитаю выше, потому что когда вот просто берешь стихи и отвечаешь, ну, для меня, в принципе, это не проблема, да. Но все-таки я отвечаю на вопрос, и я хотел бы, чтобы вы понимали, что вот эти два стишка, они же не просто так, будем говорить, с неба упали и ни с чем не связаны ни выше, ни ниже, да. Они написаны в середине главы, и выше и ниже идет текст, и эти стихи находятся в какой-то логической последовательности той мысли, которую апостол Павел желал изложить церкви в городе Риме. Значит, прочитаю я с первого стиха буквально, да. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению», да. Значит, смотрите, начинается глава, первый же стих говорит: «Молитва моя, желание моего сердца». Вот обратите внимание, да, вот Алексей задал вопрос, как бы надо вроде бы по уму, а не по сердцу. А тут вот даже сам апостол Павел пишет: «Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, чтобы они спаслись». И помните, в 9-10 стихе там есть такое: «То спасешься», да? Такие слова. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Вот я чуть-чуть остановлюсь и на этом стихе, да? Заметьте, здесь как бы сказано, что ревность должна быть по рассуждению. А вообще, если так коснуться, ревность, она же из сердца исходит. Вот Павел в первом стихе пишет, что желание моего сердца, вроде бы как бы не головы, да, а сердца, и молитва Богу об Израиле во спасение. Во втором стихе он говорит, что имеет ревность по Боге, я чуть-чуть добавлю, сердечную, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией, заметьте, что это надо умом было им понять, евреям, да, не разумея праведности Божией, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. То есть, заметьте, вот как бы собственная праведность, здесь есть такое понятие, и праведность Божья. И сказано, что евреи, усиливаясь поставить собственную праведность, то есть как бы противостоят Богу, настаивают на собственном понимании, и этим они как бы вступают в противоречие с Богом, которому, в общем-то, официально вроде бы и поклоняются, да. И дальше сказано: «Потому что конец закона», а заметьте, собственная праведность, она как раз на законе стоит. Собственная праведность, да, на законе стоит, и конец закона – Христос. К праведности всякого верующего. Обратите внимание, конец закона Христос. Это не просто какой-то абстрактный Христос, да? Это не просто конец закона закон, типа вот у него, как говорится, есть начало, есть конец, а потом Христос. Это не абстрактная истина. Конец закона, которого мы, или там, если говорить конкретно по стихам, которые старались исполнить иудеи или евреи, он должен был их не просто быть как бы правилом, которое нужно выполнить, да? Но они должны были эти законы заставить евреев задуматься. Когда они начали бы думать, они, может быть, сами того не подозревая, начали бы слышать голос Святого Духа, голос Христа, и пришли бы, соединились через связь со Христом, соединились с Ним и стали двое одна плоть. То есть конец закона – это Христос, который должен открыться и соединиться с нами и стать двое одной плотью. Хотя, смотрите, вот этот Христос, который должен стать нашим естеством, то есть это не просто Христос, а его образ жизни, его мысли, его чувства, его внутренний мир, да? Вот этот Христос со своей праведностью, вселившийся в наше сердце, он и является праведностью всякого верующего. Обратите внимание, не просто вера во Христа какая-то абстрактная, а Христос в нас, если точно сказать, является, заметьте, конец закона Христос, Христос в нас, к праведности, если Он в нас, то это праведность всякого верующего. То есть вот такое понятие Божьей праведности. То есть Христос в нас, это и есть праведность всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. Заметьте, как бы не будет, жив будет им. Но речь не идет о спасении. То есть закон, который исполняет человек, он этот закон его не наказывает, не бьет. Да? Значит, Моисей пишет о праведности от закона. Это собственная праведность, это есть праведность от закона. Исполнивший его человек будет, жив будет им. То есть, пока исполняешь, живешь, не исполняешь, наказали. А праведность, теперь смотрите, Божья, как бы, да? А праведность от веры во Христа, или праведность Божья, так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое исповедуем. Обратите внимание, что такое, чем отличается праведность от закона от праведности от веры? Заметьте, праведность от закона, здесь как бы нет сказано, что слово близко к тебе, в устах твоих, в сердце твоем, то заметьте, в устах твоих нет этого слова. Ты об этом не говоришь, в сердце твоем нет этого слова, ты не живешь. Так смотрите, праведность от закона это что? Ты этим не живешь, в сердце у тебя этого закона нет. Об этом ты не говоришь, об этом ты не ревнуешь, ты просто его механически исполняешь, чтобы закон или Бог, который стоит как бы над законом, не наказал тебя. То есть, ты исполняешь, тебя не наказывают, ты живешь. Но это не есть праведность Христа, и это не дает права на спасение. Человек, который имеет праведность от закона, не будет оправдан. Обратите внимание, праведность всякого верующего есть Христос, или праведность от веры во Христа. Так вот, смотрите, праведность от веры, как говорится, заметьте, здесь как бы праведность от закона и праведность от веры – это два разных уровня, где праведность от веры гораздо выше праведности от закона по своей сути. И смотрите, праведность от закона – рассудок не участвует, в сердце этого нет, может быть, даже из-за страха перед наказанием я исполняю закон. То есть нету ни радости, нету, естественно, никакой веры, нету вдохновения жить так, благодарить Бога за этот закон, да? А праведность от веры, заметьте, что уже слово твое в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово, которое проповедуем. То есть это уже включается, праведность от веры, это уже интеллект. Это уже разумная, осмысленная связь человека с Богом. И здесь даже сказано, что это слово, то есть вот этот закон, здесь он как слово, уже как разжеванное, да, уже в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Я хочу сейчас подчеркнуть, здесь написано, уже в сердце твоем. К чему я это говорю? Алексей задавал вопрос, что... Я, как бы, когда он говорит кому-то, да, он говорит, что веровать значит поступать по уму, а не по сердцу. А вот здесь вот стишки, которые говорят, что вот уже в сердце это слово. Почему я сейчас хочу об этом вам сказать? Сейчас, минуточку. Вот так лучше слышно или нет? Вот как сейчас. Вот сейчас лучше, нет? Скрипит, репит, нет? Я убавил немножко параметры микрофона. Света написала «да». Репит, не репит, да. Лучше. Ага. Так, может быть... А громкость нормально, то есть не слишком тихо? Вы уж извините, так получилось, что в прошлый раз все было нормально, да. А сейчас вот репит. Хорошо, извините за отвлечение, да. Значит, я продолжу. Я остановился на том, что здесь уже написано, что слово веры, оно уже в сердце твоем. Чуть-чуть я как бы отвлекусь от этой главы, да, и вспомню один стих. Алексей, внимательно слушай, здесь как бы написано именно то, о чем ты слышал, о чем мы говорили. Почти вся Библия говорит о том, что сердце наше, это наша плоть, это наши чувства необузданные, и что их нужно обуздывать. На что я хочу еще обратить ваше внимание. Когда Бог сотворил человека, Бог сотворил человека по образу, по подобию своему. И одним из таких основополагающих принципов, в чем мы схожи с Богом, да, заключалось в том, что сотворенный Богом человек, у него рассудок управлял всем его естеством. Человек был разумным существом. Разум управлял всецело, и разум всегда должен управлять. Сердце, заметьте, когда Бог сотворил человека, оно не было осквернено грехом, и оно, извините, что так скажу, не лезло поперед батьки в пекло. А сердце приучено, то есть Бог сотворил человека, это было вложено, это как закон был, да? Сердце как бы было приучено от творения повиноваться разуму, то есть сердце не выскакивало впереди разума. Да? Когда человек согрешил, то человек потерял образ Божий, и впервые во Вселенной сотворенный Богом человек поступил не по разуму, а поддался страсти эмоций. И с тех пор чувства всегда прут впереди разума, да? А чувства, как вы уже знаете, они не думают, не анализируют, не взвешивают. Это комок эмоций. И когда человек, естественно, в какой-то ситуации, не подумав просто, что было на сердце, выплюснул, естественно, это всегда оборачивалось для него какой-то неприятностью, да? Поэтому с тех пор, как человек согрешил, сердце стало оскверненным, стало торопливым, оно всегда впереди разума, всегда портит жизнь человеку и всегда доставляет досадное недоразумение или действительно неприятности по жизни, да? И восстановление образа Божьего – это нужно опять-таки вернуть сердце на свое место, и разум должен опять занять главенствующее положение в человеке. Да? Так вот, смотрите, пока человек плотской, пока у него чувства навыком еще не приучены к развлечению добра и зла, человек должен, как заповедь, как закон, всегда перед тем, как что-то сделать, проконтролировать свои эмоции, обуздать их и ничего не сказать, не должен ничего сказать, не подумав, то есть не воспользовавшись головой своей, да. Со временем чувства навыком будут приучены к развлечению добра и зла. И я на что хочу обратить ваше внимание. Ум – это хорошее дело, ум – это компьютер, ум – это процессор в компьютере, да. Он считает, он слышит голос Божий, он как бы способен более лучше понять, нежели волю Божью, нежели наше сердце, в силу того, что сердце наше осквернено. Но что я хочу сказать? Ведь конечная же цель, мы не можем родиться свыше до тех пор, пока истина, которая в нашей голове, которую мы понимаем умом, не перейдет на сердце и не поселится в сердце. Почему я говорю, конечная цель – изменить сердце. Помните выражение «сын мой, отдай мне сердце твое»? Казалось бы, а почему не говорит «отдай разум»? А Бог как бы говорит, вы знаете, что много людей по уму правильно понимает, вот как и Павел писал в 7 главе Римлянам, что по уму я нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть, когда он еще не знал Христа, когда он еще не понимал праведности по вере, праведности Христа, он говорит, я умом понимал все, о чем гласит закон. Да, и мы, люди, тоже умом понимаем. Спроси нас, курить вредно или полезно, мы ответим правильно. Пить, гулять, там, воровать, еще что. Разум всегда стоит на страже, всегда предупреждает. И заметьте, понимание истины разумом вовсе не говорит об измененном нраве. До тех пор, пока сердце будет неизмененным, мы можем умом понимать, но как только потеряем контроль, мы тут же все выпалим, что есть в нашем сердце несмысленном. Поэтому заметьте, конечная цель – это не просто, заметьте, да, мы по разуму должны поступать. Да, это должен быть закон, как и в 8 главе Римлян написано, закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Мы всегда и постоянно должны поступать по разуму. Но заметьте, это не просто так поступать по разуму и на этом точка. А сердце пусть остается таким, какое оно есть. Просто нужно всегда над ним бодрствовать. Это неправильная постановка вопроса. Мы должны поступать по уму, постоянно как бы приучать сердце к послушанию. И заметьте, не просто к послушанию, а еще проверяя Слово Божье на опыте, мы как бы... Помните, стих такой есть, вкусите, как благ Господь. Мы как бы пробуем, кушаем на ощущение, на вкус. И заметьте, сердце наше несмысленное. Оно не может соображать, но оно может испытывать и горечь, и радость, и любовь, и ненависть. Да? Когда мы не даем сердцу поступить, как оно хочет, а поступаем по уму, оно вроде бы, я так образно говорю, как будто бы в обиде. И получается... Но разум говорит, вот мы сейчас сделаем, и ты посмотришь, что будет хорошо. И когда человек поступает по уму и делает правильно, и получает благословение в том или ином мероприятии или поступке, который он совершил, да, то тогда и то же сердце как бы несмысленное, но способное ощутить, да, как бы говорит, что да, оказывается, что ты умнее меня, оказывается правильно, ну и мне как бы хорошо, да? И когда это делается раз, когда это делается два, три и так далее, да? то со временем сердце в своем как бы гоноре, в своей выступливости против разума начинает смиряться, успокаиваться. Сердце само как бы попробовало благословение от послушания разуму, от повиновения разуму, и, ну, и через разум от послушания Богу. И заметьте, мы сердце меняем, поступая по разуму и размышляя, как бы сердцу даются доводы в пользу того, что ты, сердце, было не право, а разум был прав. И вот слушай меня, поступай по уму, не дергайся, не беги впереди меня, все будет хорошо, и тебе же будет, и мне хорошо, и тебе хорошо. И заметьте, я к чему хочу сказать, что освящение человека заканчивается в сердце. Это происходит, когда перерождается сердце. Это я еще раз подчеркиваю. Не просто умом понять истину, а чтобы это и в сердце вошло. И сейчас я вам прочитаю еще одно место, один стих. Это притча 4 глава, 23 стих. Больше всего, я извиняюсь, еще раз напомню, я процитировал стих, сейчас не помню, где он написан, но я уже процитировал. «Сын мой, отдай мне сердце твое». Я как бы сказал, а почему не разум? А Бог как бы говорит, так разум и так в основном-то согласен со мной. Ну, я уже не говорю, если какие-то там есть такие, извините, заморочки и в сознании уже в силу нашей испорченности. Но в основном люди умом согласны с законом, согласны с тем, что добро, что зло, что справедливо, что несправедливо, да. Поэтому Бог как бы говорит, разум и так более-менее на моей стороне, но мне отдай сердце. Сердце не хочет подчиниться, поэтому... Не просто умом пойми истину, но чтобы эта истина перешла на сердце, да. И там, вот это рождение свыше, когда человек не может грешить, заметьте, источник греха наше сердце необузданное, плотское, да. И рождение свыше, это когда уже сердце переменилось, тогда получается, а уже и некому грешить, вы понимаете, да. Оно переродилось, оно перевоспиталось, оно уже убедилось в разумности Божественного Слова и уже не протестант против разума и против Бога, а, заметьте, становится союзником. Я опять к чему это говорю. Сердце, если оно уже перерождается свыше, оно не противник, уже нету внутренней борьбы между разумом и чувствами, да, а оно уже союзник, и не просто союзник сердца, что это сердце может даже уже потом в силу своего развития, да, может быть советником и разумом. Почему я так скажу? Ведь сердце Бог создал не для того, чтобы его все время надо было обуздывать и от него избавиться. Чувства человеку нужны. Чувства являются помощником, но если они уже освящены, если они уже перерождены, рождены свыше. Пока этого нету, они противник, и их слушать не надо, а обуздывать их надо. Но в какой степени будут они обуздываться, то есть у них уже доля противления будет уменьшаться, противление я имею в виду разума, да, и уже в какой-то степени будут проблески, разумного в сердце, который уже и разум может иногда попытаться использовать. Я сейчас сказал, что когда сердце переродится, оно будет союзником разума. В каком плане? Я вам что хочу сказать. Разум – это не источник чувств. Это не эмоции. Это не чувства, да? Это компьютер, как я сказал. Он правильно считает, он правильно слышит. Я так скажу, телефон – он эмоций не имеет, он просто имеет такую функцию воспринимать сигнал с другого мобильного телефона и нам озвучивать в наше ухо. Сам мобильник, он не обладает никакими эмоциями, там, чувствами, хорошо или нехорошо, да. И я как бы говорю, что разум – это руководитель, разум – это счетная машина, но я что хочу сказать? В какой-то степени, как и мобильный телефон, состоит из железа. Там нету чувства, там нету радости, там нету сладости. А разум как бы тоже радуется через сердце, когда оно подчинилось разуму, да? Но сам разум – это такая трезвая, здравая вычислительная машина. Это функция нашего организма, а я имею в виду, которая в разуме, иметь живую, постоянную связь с Богом. Но сердце, заметьте, когда оно перерождено, оно может и разуму подсказывать, что да, ты правильно с человеком поступил, но не хватает у тебя какого-то чувства. Я хочу сказать, что и женщина в семье сама по себе, хотя и поставлена на втором плане и должна быть в подчинении у мужа, опять-таки в силу того, что женщина более эмоциональна, мужчина более рассудителен, да? И женщина поэтому как бы не имеет права учить, настаивать, спорить и так далее, тем более восстание поднимать, да? Но ровно в такой степени, в какой она в результате послушания мужу, в результате своего перевоспитания обуздает свое необузданное сердце, когда это сердце уже начнет входить в нормы разумные какие-то, да? Когда сердце уже не будет бунтоваться, и женщина, у нее есть эти чувства, у нее есть это сердце, способность чувствовать, станет уже рассудительной, да? Тогда она может с помощью сердца где-то увидеть и немножко жесткость мужа где-то, да? Где-то и где не так мягко было сказано. Другими словами, я тогда даже говорю, что разум – это чертеж цветка из металла, а чувство – это аромат, который исходит от цветка, это нежность лепестков, это краски, это то, что доставляет радость. То есть разум – это все чертежи, очень правильные и в цветном изображении, а сердце – это уже натуральный аромат, натуральный вид, натуральная нежность. Вместе разум с сердцем вот и составляют вот этого человека, где разум и сердце гармонично должно друг с другом сочетаться, чтобы они были двое, одна плоть, не противники, а союзники, да? Значит, я сказал, конечная цель – изменить сердце. Так вот, смотрите, праведность от веры, я возвращаюсь, да? Праведность от веры – это уже не просто я умом понимаю, а Христос у меня уже в сердце. Вы поняли, да, эту мысль? Поэтому и сказано, что слово уже в сердце, не в разуме само собой. Но здесь оно уже в сердце вошло. Это говорит о том, что если праведность Христа и праведность по вере во Христа, да, это уже преображенное сердце. Поэтому заметьте, слово, о котором сказано здесь, Павел пишет, оно и в устах твоих, потому что от избытка сердца говорят уста. Ну и в сердце, естественно, потому что именно из сердца исходят вот эти все наши желания, да. Заметьте, уже слово проникло в сердце. Это называется праведность по вере, это праведность Христа. Так вот, притча 4 глава, я начал читать 23 стих. Сказано, больше всего хранимого сердца, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Вот сейчас, Алексей, будь внимателен, да? Смотри, почему написано, из него источники жизни. А я вам такое хочу сказать. Вот умом мы понимаем, что Библия разумна, а сердце не хочет. А сердце не согласно. А у сердца другие ценности. И заметьте, умом я понимаю, что Библию надо читать. А сердце оно не нравится, потому что оно все время против нашего сердца. И заметьте, нету в сердце желания изучать Библию. И умом я понимаю, а садиться и исследовать Писание я не хочу. Мне хочется телевизор, мне хочется журнальчик, мне хочется погулять, мне хочется еще куда-нибудь, ну, в общем, поспать в крайнем случае. Заметьте, желания являются толчком к жизни. Слово «источник» – это как бы родник, да? Источники, родники жизни бьют из сердца. Умом мы понимаем, по уму мы поступаем, и пока до сердца не дойдет, мы не захотим так жить. Но когда до сердца эта истина достучится, туда она войдет, я уже не буду повторяться, да, то заметьте, вы полюбите сердцем истину, или я ее полюблю, да, и заметьте, и тогда открываются источники жизни. Заметьте, источник жизни – это желание. Нет желания – нету действия. Вот есть желание телевизор смотреть, вот человек и сидит там. Есть желание в мобильнике тыркаться там в чате – сидит. Есть желание там строить что-то – строит. А нет желания строить – не строит. Нет желания работать – лежит, смотрит телевизор. И заметьте, почему написано «больше всего хранимого храни сердце твое», потому что из него источники жизни. Если оно, заметьте, храни сердце, если оно осквернено грехом, храни его, бодрствуй над ним, постав над ним 3 часовых с автоматами. Потому что сердце, если это любит, оно тебя будет все время побуждать, а разум еще не проконтролирует, и обязательно вляпаешься куда-то на свою голову, на свою беду. Дальше. Если ты уже освятил сердце с помощью Божьей благодати, то заметьте, это великое дело. Если есть желание, появляется источник жизни. Появляется желание стремиться к Богу, читать, вникать, молиться, рассуждать, копаться, экспериментировать, кому-то помочь, сделать доброе дело. Заметьте, естественно. А теперь заметьте, да, оно доброе теперь. Да, оно чуткое теперь, да, оно должно что-то проявить себя, да? Но я что хочу сказать, оно все равно нерассудительное, потому что там нет этой способности, чисто природной способности. И оно будет делать от сердца добро, любовь проявлять, но обязательно нужно, чтобы был контроль со стороны разума и союз с разумом. Потому что нерассудительная, слепая, даже любовь, я имею в виду божественная, которая никогда не перестает, она чего-то может не учесть. И иногда своей добротою, своей любовью, особенно это у женщин касается, да, они портят своих детей, могут портить и своих мужей, приучая к лени, убирая за ними, позволяя ихним капризам там проявляться, да, потакая, ну, знаете, как говорится, бывает, на побегушках, приучают мужа к тому, чтобы он сел ей на шею, и дети, чтобы сели на шею. Поэтому, заметьте, сердце также нуждается постоянно в корректировке разума, а разум нуждается в корректировке сердца, имею в виду освященного, в плане того, чтобы до нашего чистого разума добавить больше аромата, нежности, тепла, любви. Поэтому, смотрите, храни больше всего хранимого, храни сердце, и потому что из него источники жизни. Если сердце скверненное, то источники тяга будет к нехорошему, да? Если освящено, то будет естественное желание делать что-то доброе. А теперь возвращаемся к Римлянам 10 главы. Значит, читаю еще раз 8 стиха. Значит, что говорит Писание? Близко к тебе слово. В устах твоих и в сердце твоем это слово, заметьте. То есть слово веры, то есть слово, которое ты воспринял, в которое ты поверил, которое ты разумно, осознанно принял. И принял не просто в разум, согласился умом, а принял и в свое сердце. И которое мы проповедуем. Заметьте, если в сердце у нас истина, Слово Божье, то оно у нас на устах, и мы не можем его кому-то не говорить. А теперь подходим к нашим стихам основным, 9-10. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, а заметьте, это уже в сердце лежит, потому и устами будешь исповедовать, то есть как бы озвучивать, говорить, да? И заметьте, будешь исповедовать Иисуса Господом. Что это обозначает? Исповедовать Иисуса Господом. Это не то, что ходят некоторые, у которых на футболке написано «Иисус Господь». Заметьте, раньше сердце и уста тем более никогда не соглашались, что Иисус Господь, что Иисус Господин. Господин этот всегда говорил, сердцу всегда это не нравилось, и сердце всегда было наперекор, и сердце никогда, и уста, само собой разумеется, никогда не говорили: «Иисус есть Господь». Не хотели они такого Господина. Ни поесть, ни погулять, ни закурить, ни еще что, ни украсть, да, ни выпить, ни закусить. Никогда сердце и уста не исповедовали Иисуса Господином для послушания Его, Ему на все 100%. Так вот сказано: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и уже, чуть добавляю слово «уже», и уже сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Заметьте, вот почему как бы сказано, что не разумом будешь веровать. Да здесь имеется в виду, что разумом ты и так с этим был согласен. А вот сердце не соглашалось, и сердце не веровало, и неверие было именно в сердце. Несогласие и протест внутри. Почему Павел и говорил: «Бедный я человек. Кто может избавить меня от всего тела греха и смерти?» Да? Так вот, смотрите, если уже и разум имеется в виду, разум был главенствующим, по разуму человек поступал, сердце наклонилось к размышлению, чувства, навыкам в сердце были уже приучены к различению добра и зла, и теперь уже и сердце верует. Здесь просто в данный момент как бы не берется промежуток, то есть разум как бы. То есть здесь уже подразумевается, что разум выполнял свои функции, разум добился, что в сердце уже слово поселилось, да, и теперь уже сказано как бы про последнее: береги сердце, потому что главное, чтобы до сердца дошло, с разума истина перешла на сердце, да. Так вот здесь сказано, что если ты уже и сердцем будешь веровать, и устами будешь исповедовать Иисуса Господом, это о чем говорит? Что твое сердце переродилось, что ты Иисуса любишь, что Его руководство тебе не в тягость, что то, что Он для тебя Господин, это незыблемое правило, и ты с радостью повинуешься Господу. Так вот, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, Господином, и уже сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Обратите внимание, право на спасение дает что? Преображенное сердце, которое из противника превращается в союзника разума и в союзника Бога. Это называется уже как бы войти во внутреннее во святилище, за завесу. Значит, обратите внимание, я уже попутно говорю, что такое праведность от веры. Это не просто согласие теоретическое умом с истиной, а это уже истина с разума нашего переходит на сердце, сердце преображается из противника в союзника, в друга, в советника. Побратима. Вы поняли, да? Если уже и сердце преображено, сердце уже верует, уста исповедуют, да, то Иисуса Господином, то это о чем говорит? Что это и есть праведность от веры. И что для праведности от веры это уже не надо там как бы на небо всходить за заповедью, оно уже в сердце твоем живет, оно уже там говорит. Это Христос не то, что на небе, чтобы его оттуда не сводить, а он уже снизошел и уже поселился. И 10 стих что говорит? Потому что сердцем верует к праведности. Почему не умом? А потому что если умом мы по уму понимаем и по уму поступаем, но сердце еще противник, то заметьте, разве это праведность? Есть только предпосылки к праведности. Если мы не будем умом понимать, если ум не будет бодрствовать, то сердце не изменится, и это все равно неправедность. Я как-то вам говорил, сейчас повторю, праведность – это то же самое, что рождение свыше. И я приведу одну выдержку из Эллен Уайт. Я не помню, или «Избранные свидетельства». Есть такие три тома. Вот не помню, в каком томе это написано, да? Но там есть такие слова, что если мы усилием воли своей удерживаем себя от какого-то греха, от побуждения к греху, и не делаем грех, это не есть рождение свыше. Как только мы потеряем контроль, бодрствование над собой, в какой-то момент наши эмоции, как вот собака почуяла, что хозяина рядом нет, выскочат и натворят беды. Потому и мы еще не рождены свыше и можем согрешить. Но там дальше она говорит, но когда нашему сердцу то, что было раньше приятно, имеется в виду грех, становится, когда сердцу этот грех становится отвратительным, это уже, заметьте, это не просто так мы берем себя в руки и внушаем себе, что грех отвратителен, а что уже естественно сердце ненавидит этот грех, это говорит о том, что сердце полюбило уже Слово Божье и Бога. Когда сердцу этот грех будет отвратителен, тогда мы не сможем, потеряя даже контроль над собой, согрешить, потому что уже мы не можем это сделать, это нам противно. Это все равно, что нам съесть лягушку. Русским, например. Для французов это ничего страшного, а нам это мерзость, да? Так вот, смотрите. Потому что сердцем веруют к праведности. Заметьте, сердцем, вы поняли, здесь не идет речь, что не разумом. Что с разума все начиналось, но конечная цель Бога через разум достучаться до сердца. И уже когда сердце верует, это говорит о том, что полностью человек преобразился. Полностью человек праведный. Ну, я сейчас говорю полностью, это заметьте, в тех вопросах, которые нам были открыты, которые мы понимали. Потому что вы сами понимаете, и праведность, и освящение – это процесс всей жизни, и в вечности мы будем развиваться. Я говорю полностью на том уровне, на котором мы находимся, на том духовном уровне, и на каком уровне мы способны понимать истину. То есть, в каком классе мы праведны. На таком уровне, по такому уровню мы должны жить. Так вот сказано, потому что сердцем веруют к праведности. Вы поняли? Не умом. Умом мы соглашаемся. А если сердце еще не изменилось, то мы не родились свыше. Значит, мы просто пока что усилием воли не держим свою плоть под контролем и не грешим. Но сердце все равно склонно к греху и любит грех, и Иисуса Господином своим или Господом не называет. Всегда сомневается, вот я пример такой приведу, вот как дети. Родители говорят правильные вещи, а дети, ну, в худшем случае бунтуются и возмущаются, и кричат, раздражаются. В лучшем случае, это когда они не бунтуются, не кричат, не получает особого удовлетворения, но делает просто так, ну, чтобы с мамой и папой не иметь проблем. Это уже так более-менее ребенок покладистый, но, я хочу сказать, он подрастет, перейдет на свои хлеба, и если сердце его за это время не переменилось, он может теперь опять жить по тем чувствам, которые он сохранил от погибели. Он не старался понять родителей, не старался бороться разумно с своими похотями, да. Он их как бы так держал, ну так, внутри лелеял, наружу не выпускал. Поэтому и написано, сердцем верует к праведности, а не умом. Конечная цель, больше всего береги, больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. И если уже сердце переменилось, переродилось, да, и оно уже верует, а не протестует, это и есть праведность. А устами исповедует ко спасению. Теперь обратите внимание. Ну, если человек верует, я вот хочу вот эти обороты речи, сердцем верует к праведности, вы уже поняли, да, разум здесь никуда не девается, он на своем месте, просто с разума эта истина перешла на сердце. И теперь уже сердце поворачивается лицом к Богу и к разуму, и уже, как говорится, союз с Богом и с разумом у сердца. Так вот, сердцем верует к праведности. А теперь обратите внимание, скажите, а разве праведный? Ведь мы говорим, что конец закона, Христос. Это называется праведность от веры. Праведность во Христа приводит к праведности Христовой, да? И заметьте, а если Христос во мне, разве, если я уже сердцем верую, и это написано к праведности, разве этого недостаточно для спасения? Если я уже сердцем люблю Иисуса, неужели Он меня не возьмет? Возьмет. Только почему написано? А устами исповедуют ко спасению. Вроде бы, если ты устами не говоришь, то ты, ну, еще, как говорится, не до конца к спасению пришел. Еще какой-то момент, какая-то ступенька на твоей лестнице в небо еще тобою не преодолена. Я что хочу сказать? Если мы сердцем веруем, мы сможем не говорить другим людям об этом. Вот написано в 8 стихе, то есть слово веры, в которое уже верит сердце, да? Которое проповедуем, заметьте, человек, только проповедуем, я сейчас говорю не в таком смысле, как это принято вообще у верующих, ходить, приставать. Потому что в церкви назначили меня или тебя миссионером. Я не об этом приставании. Если сердце верует, оно уже мудрое сердце, оно уже разумное, оно в союзе с разумом. Это уже мудрость, это уже чувство такта, это любовь, это уважение другого человека, это уже не приставание в том смысле, в каком мы привыкли это видеть, а может быть и сами это проявляли в своей жизни, да? То заметьте, если ты сердцем будешь уже веровать, если ты уже праведный, ты не сможешь пройти еще очередную ступеньку для завершения процесса. Заметьте, это к праведности, сердцем верует к праведности, заметьте, к праведности, по пути к праведности. И этот путь как бы не просто прийти к праведности и сесть, извините, как хлеб, у которого дрожжи переиграли, больше не всходят. А ты пошел к праведности, праведность развивается, ты получаешь восторг, ты ощущаешь радость, и ты не можешь не говорить этого людям. То есть, заметьте, проповедуя другим, ты в то же самое время, заметьте, сам спасаешься. Вы поняли, в каком смысле? Я что хочу сказать, что человек, который познал истину, сердце преобразилось, я говорю, а почему он тогда не говорит никому? Почему он никогда не поделится? Почему он считает, что это все чепуха? Вот как бы я познал, вот я сам в себе. Ну так ты, получается, эгоист, или у тебя есть какой-то страх еще. То есть ты чего-то еще не достиг, ты еще не столь совершенен в праведности. Но если вот выхватить вот эти стихи, как это делается в некоторых церквах, сердцем верует, заметьте, что нужно для спасения. Исповедовать, извините, тут же про сердце идет речь, а заметьте, а тут речь, а как люди понимают, а ты будешь исповедовать языком Иисуса Господа. Вот ходи и говори. И этого, заметьте, если языком будешь говорить, что Иисус Господь, и сердцем веровать, особенно не вникая, я хочу сказать сердцем, каким сердцем, то сердце, заметьте, тут даже написано, сердцем веровать, чтобы Бог воскресил Христа как бы из мертвых. Ну а кто ж не верует, если они христиане? Конечно же веруют, что Он был воскрешен. Заметьте, но это же сердце невозрожденное. И эти же люди, которые вот выхватывают вот эти стихи, они не согласны с тем же законом и выступают против него. Он отменен. А это мы не можем. А это только один Иисус. Заметьте, это то же самое сердце. Так вот, здесь вот как бы взята буква этого стиха. Сердцем будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Ну, и тяжелое занятие для спасения, правда, да? Веровать, что он воскрес из мертвых. Так тут проще пареные репы. Тут никакого усилия не надо. Я верую, и все. И языком говорю, и все. И вот кое-кто, кое-каких церквях, вот низвели вот это слово, извините, просто до пустой, до пустых разговоров об Иисусе, что Он Господь, и о вере, что Иисус был воскрешен из мертвых. А здесь вот как бы сказано, что, заметьте, это уже сердце твое верует. И верует не только, что Бог воскресил его из мертвых, а верует, я имею в виду буквально, а верует и в то, что Бог воскресил его из мертвых. Помните? Имеется в виду из мертвых не буквально, А первая глава Римлянам – это же самое послание апостола Павла, там 3, 24 стих. Я сейчас даже, может быть, и прочитаю, сейчас минуточку. Сейчас найду. С 3 стиха Римлянам 1 глава. «О сыне твоем, который родился от семени Давидова по плоти». Заметьте, вот он, почему называется перерождение из мертвых, да, воскресение из мертвых. «Родился от семени Давидова по плоти». Что значит «по плоти»? Буквально родился и с задатками Давидовой плоти. А дальше написано, и открылся Сыном Божьим, то есть через какое-то время, родился вот таким с плотью, склонной ко греху, по прошествию какого-то времени, да, повинуясь благодати Божьей, он открылся Сыном Божьим, то был Сын Давидов, как бы, да, а теперь Сын Божий, дальше, не просто, как бы, Сын Божий, что буквально, как бы, родился, а написано, Сын Божий в силе, что находится хотя и в плоти, но уже по силе противостояния греху, он Сын Божий, да? Дальше. По Духу Святыни, посредством работы Святого Духа, понимания смысла слов, которые говорит нам Святой Дух, через воскресение из мертвых. Заметьте, какое воскресение из каких мертвых? Из плоти Давидовой в плоть Сына Божьего в силе по Духу Святыни. О Иисусе Христе, Господе нашем. Вот он уже Господь. Когда он переродился, открылся Сыном Божьим, да, он уже Господь наш. Сейчас возвращаюсь, как бы, к нашим стихам из 10 главы Римлянам, да. Значит, вы поняли, что если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть полноценным, стопроцентным Господином, и сердцем будешь твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, и буквально, и духовно, как только что мы прочитали, если сердцем будешь веровать во всякое слово твое, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности. И заметьте, почему сердцем? Потому что это то, что было протестующим против Бога. Это то место в человеке, которое никогда раньше не соглашалось с тем, чтобы там Иисус поселился. Потому что слишком большую перестройку там придется делать. Поэтому сердце было против, да. И устами будешь исповедовать Иисуса Господином, заметьте. То есть всецело и... Значит, устами будешь и исповедовать и для себя, и для кого-то, да, потому что мы это и проповедуем, то это будет ко спасению. То есть, заметьте, и сердце, и уста, это уже как практическое проявление нашего внутреннего перерожденного сердца, все это, когда внутри все согласно, когда мы уже и веруем, и чувствуем, и говорим, и делаем, то это ведет нас к спасению. И 11 стих. «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Заметьте, не постыдится верующий в Него. Заметьте, почему не постыдится? Как не постыдится? В смысле, спасется. А почему? Потому что сердцем человек уже будет преображенным, сердцем уже будет веровать, и внутри не будет протеста, полностью гармония, и источники жизни, и радость, и вдохновение, и любовь к Богу будут естественным нашим состоянием. Так что, возвращаюсь к вопросу, который Алексей задал. Значит, он говорит, я говорю людям, что веровать значит поступать по уму. Ты правильно говоришь. Но поступать по уму, это значит, чтобы постепенно наше сердце, наша плоть тоже переродилась и стала в гармонии, в гармоничных отношениях с нашим умом. И мы не просто должны поступать по уму, а в конечном итоге то, что у нас на уме, разумное, да, должно перейти на наше сердце. То, что ты говоришь, а по плоти значит поступать а это по сердцу, то есть без ума, по глупости, по чувствам, по желаниям, Да, это пока человек плотской, ты все правильно говоришь. Но в данной главе как бы речь идет о том, что да, это начало, мы так должны делать, но в конечном итоге мы должны перейти к тому, что и сердце должно уверовать, да, и поступать по сердцу уже у перерожденного, рожденного свыше человека. Это значит поступать по сердцу, иметь какие-то побуждения сердечные, но эти сердечные побуждения всегда будут проходить контроль ОТК, отдел технического контроля с нашим разумом. То есть сердце будет испытывать чувства, оно будет хотеть себя проявить, но оно будет, как добрая покладистая жена, спросит у разума своего мужа совета. И когда это будет в совете решено, и как разумно, и как мягко, и как красиво все это преподнести, это будет уже цельный человек, верующий в Господа, переродившийся, который будет делать действительно добрые дела, за которые не придется нам стыдиться и краснеть ни перед Богом, ни перед людьми. Так, значит, этот вопрос решен. И еще один вопрос. Я сейчас не знаю, сейчас прочитаю, написали мне вопросы или нет. Ага, вот Артем его написал. Я тоже на этот вопрос хотел ответить. Он мне заранее написал тоже, и я ему тоже пообещал, что в какую-то из пятниц я отвечу на этот вопрос. Алла, я пока сейчас на твой вопрос еще не буду отвечать, отвечу на вопрос Артема. Артем ждет уже не одну неделю. Значит, Саша, как это в жизни Бог гордым противится? Ну, вы помните этот стих. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть, заметьте, гордым как бы не дает благодати. Я коснусь сначала немножко вот самого стиха, да, а потом, как это в жизни, я вам скажу. Значит, смотрите, гордый человек – это человек высокого мнения о себе, о своем знании высокого мнения, да, о своем духовном состоянии высокого мнения. Естественно, гордый человек, он как бы имеет для этого какие-то предпосылки, да, потому что, чтобы гордиться, то хоть чем-то надо отличаться от других людей, да? И что я хочу сказать? Гордый человек – это человек, который видит себя каким-то абсолютом. Он все понимает, он все знает, он самый святой, он самый лучший, он ни в чем не нуждается. Вот как, помните, в 3 главе Откровения там написано: «Богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», так говорит ангел Лаодикийской церкви. Вот это такой наглядный пример гордости, да? Так вот, смотрите, гордость все знает, все понимает, меня не учи, я сам сусам. И заметьте, благодати Божьей Бог ему не дает. Здесь сказано, что Бог гордым противится, чтобы дать. Конечно, слово «противиться» вовсе не означает, что, вот знаете, как я обиделся, как это у людей есть, да? Обиделся. И вот не дам, вот как будто бы месть какая-то проявляется, да? Нет, у Бога совершенно этого нет. Никакой там обиды нет, Бог не грешит и никого грехом не искушает, да? Всякое даяние исходит от Бога. Бог не противится, не пыжится, не становится в позу, не обижается на гордого человека. Но противится, чтобы дать. Я хочу сказать, в принципе, знаете, вот как бы так, буквально, если рассматривать этот стих, вот вроде бы противится, чтобы не дать. А я вам хочу сказать, в принципе, он и дает. Но человек все равно не получает. А написано нам, грешным людям, нашим языком. Вот, знаете, вот я человеку что-то даю, а не буду, не хочу. Знаете, или как это бывает зачастую с маленькими детьми за столом. Садись кушать. А что? Садись, вот это будешь кушать. Мне чуть-чуть. Сел, поковырял. Я это не хочу. Я хочу вот то. Мама говорит, бери, ешь, не хочу. В конечном итоге мама говорит, так, встал из-за стола, идешь гуляешь на свежий воздух. Я хочу кушать, начинается. А я сказал, следующий прием будет в обед. Прием пищи. И вот мама, как бы, вот знаете, вот вроде бы, ну тут получилось как бы насилие, забрала пищу, чтобы он не, как говорится, не выступал, да, и не протестовал, и нервы не трепал никому. Мама взяла, забрала, вот как бы противиться дать ему второй раз, хотя он их нычит. У Бога это не так. Тем более здесь речь идет не об обеде, не о буквальном приеме буквальной пищи. Речь идет о благодати Божьей. Речь идет о голосе Святого Духа. Вторая часть этого стиха, смотрите. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренные – это люди, прямо противоположные по своему нраву гордым людям. Если гордый все знает, все понимает, меня не учи, я самый лучший, я самый святой, я самый умный, да? То смиренный, он может быть и святым, но не будет считать себя столь святым, чтобы никогда ни к чему и никому не прислушаться. Он может быть и самым добрым, но тем не менее, заметьте, он не считает себя самым добрым и не считает уже достигшим такого состояния, что уже не надо больше развиваться в той же самой доброте, в той же самой любви. Заметьте, смиренный может знать больше любого гордого, даже может быть больше всех вместе их взятых. Но при этом не считает, что он все знает, все понимает, и нет нужды кого-то слушать, или нет нужды исследовать еще Писание. Он понимает, что еще больше горизонты перед ним открываются, и что нужно еще больше копаться, еще больше учиться. Понимаете, да? Теперь смотрите. Человек, который... Вот сейчас перехожу к вопросу, как это в жизни? Человек, который смиренный, вот я сказал, он может много знать, при этом не считает, что все знает, и учиться не надо, и прислушиваться никому не надо. Он всегда задается вопросом. Заметьте, смиренный человек, он всегда голодный, у него ум всегда пытливый, у него всегда вопрос. А если у него всегда вопрос, то как же мозги могут быть ненапряженными, чтобы не получить ответ на свой вопрос? Я даже так хочу такой пример привести. У меня здесь, ну, как бы две карточки в мобильном телефоне, да? И старая карточка, здесь как раз в этой местности какой-то с интернетом проблемы были. Вот так же самое, и вот именно в этом месте плохая вот зона, и иногда где-то попадешь, где-то будешь ходить, вообще не попадешь. А иногда бывает и вообще нету зоны, да? Так я что хочу сказать, ну, нашел я тоже одно место, где я с этой карточкой могу... значит, зайти в комнату, подойти в угол, определенный угол окна, поднять телефон вверх, и все равно как бы зоны нет еще, антенна как бы нет. Но когда я начинаю кому-то звонить, вот как будто бы в этом в мобильнике есть такая функция, вы знаете, как будто бы усиливается, вот как бы мобильник начинает напрягаться и, ну, дотягиваться, искать этот, эту станцию, и появляются антенки. И дальше появились антенки, и сколько я звоню, антенки могут стоять. Ну, иногда бывает, в силу погоды, могут пропасть, да, и связь может прерваться, да. Но что я хочу сказать? Человек смиренного духа, да, заметьте, он всегда с вопросом, он всегда в поиске, он всегда в рационализатор, он всегда в развитии, хотя, может быть, всех уже давным-давно обошел по уровню того, к чему он стремился и чего он достиг. У него всегда вопрос. А так я вот сейчас для чего это сказал за мобильник. Если у него вопрос, у него напряг, как у этого мобильника. Поиск зоны, поиск станции, поиск Бога. Заметьте, человек ищущий, человек спрашивающий, это человек уже с напряженными мозгами. Мозги, как вот я хочу сказать, как эхолокаторы или локаторы, уже напрягаются и ловят источник мудрости, где бы получить ответ на свой вопрос. Так вот я сейчас сначала так скажу. Почему смиренным Бог не противится, а дает благодать? Так смотрите, если человек ходит с вопросом, он всегда прислушивается, кто о чем говорит, и вдруг слышит, во, говорят на мою тему, и как раз отвечают на мой вопрос. Человек не может не узнать ответ, если он думал над вопросом, и мозги держит в напряженном состоянии. он сразу получает. Бог таким не противится. Бог таким дает. Но я хочу сказать, Бог вообще всем дает, включая и гордым. Только так как этот смиренный ходит с напряженным умом, то он тут же хватает на лету и тут же впитывает. А вот почему Бог гордым противится? Да он им не противится, как я уже сказал. Далее, он что, не дает им благодати? Да нет, дает. Только они ее не способны слышать. Почему? Если я все знаю, в конце что мы поставим? Вопросительный знак? Ну, я имею в виду, если гордый это говорит. Или восклицательный, или три восклицательных знака. Ну, конечно, это же заявление такое, заявочка. Я все знаю. Меня не учи. Я даже вот, извините, вот как бы с интонацией вот этой говорю, такой задиристой, превознесенной, да? Я все знаю, мне все открыто, я с Богом разговариваю, я водимый Духом Божьим человек. Вот заявочки. Мне нечего там у других учиться, я у самого Бога учусь. Так я хочу сказать, у него вопрос возникает? Нет. Он, заметьте, внутри, в своей натуре какой? Самоудовлетворенный. Вопроса нет, напрягом мозгов нет. Есть даже какой-то такой избыток знаний, чувство удовлетворения. Уши начинают не как у немецкой овчарки, а как у дворняги опускаться, чтобы не слышать, что кто-то будет меня еще учить. И что я хочу сказать? Человек, который не нуждается в знании, человек, у которого не возникает вопрос, человек, который все знает, кого он слушает, к чьим словам прислушивается, на что обращает внимание, где он и что он ищет, с кем он когда советуется, и кому, чье мнение ему вообще важно. Вы заметите, что гордый человек, когда кто-то что-то говорит, может быть, и дельное, но он сам по себе гордый. У него даже вид такой, типа, ну что ты там это все говоришь? Он либо перебивает, либо, если более-менее культурный, то слушает с чувством таким, говори, говори, я жду, когда кончишь, не слушая, что именно ты говоришь. Поэтому этот человек не может воспринимать, даже если ему говоришь истину, он не может ее воспринимать, у него переполнен сосуд. Я имею в виду не сколько знанием, сколько гордыней по поводу знаний собственных. Он не воспринимает, это знаете, вот как говорят, наелся человек, извините, вот так я говорю, как свинья, как говорят, в Библии написано, глаза от жира выкатились, наелся и такой сопит носом, и так смотрит, знаете, и взгляд такой, как поросячий, когда свинья наелась, да, и у нее такой тусклый, такой, знаете, отрешенный, туманный взгляд. И вот он вот сидит, человек, который все знает, все понимает, ты ему говоришь, он на тебя так смотрит, ой, что ты там вякаешь, ой, кто бы меня учил еще? И я хочу сказать, ты ему говори самую золотую истину. Он ее не способен понять, потому что сосуд наполнен, и все через край. А он не способен задуматься и не способен критически отнестись к своему состоянию, к своему же знанию. Теперь смотрите. Бог не противится гордым. Бог дает. Но человек не способен принять. Он не способен задуматься, надо задуматься, надо иметь пытливость ума, надо быть не гордым человеком, надо чувствовать недостаток знаний. Чтобы чувствовать недостаток знаний, надо мозгами шевелить, что-то делать, и жизнь всегда говорит о том, что еще чего-то ты не знаешь, еще где-то нужно что-то покопаться, чтобы чему-то научиться. Этот человек не копается, не экспериментирует, вопросы не возникают, все знаю, все понимаю. Поэтому он даже не прислушивается к словам, которые кто-то говорит. Если он читает Писание, так он читает его просто для самоутверждения, а не для того, чтобы для себя что-то открыть. Как это в жизни? Ну, я пример приведу. Это Артем спрашивает, как это в жизни? Наверное, Артем, ты, да и все мы, не раз встречались с людьми, которые делают явную глупость, которые явно нуждаются в подсказке, чтобы их жизнь изменилась, и им стало легче и лучше. Ты им подсказываешь, они говорят, смотри на себя. Это вот в жизни. Ты думаешь, ну ты же по делу, ты же нормально с душой говоришь, ты же не упрекаешь человека, не унижаешь, не оскорбляешь. Ты ему говоришь правильные слова, и он в этом нуждается. А он говорит, что ты меня учишь, смотри за собою. Далее. Вам приходилось, так я хочу сказать, вот вы имеете знание, знаете, что оно ему поможет. Вот да, реально в жизни, вот попробуйте, дайте этому человеку знание. А вы не дадите. А если будете говорить, у него уши закрыты, он не слышит. Реально в жизни родители, дети. Родители говорят что-то детям, и дети на вас смотрят, как Ленин на буржуазию. Ты ему объясняешь, что это плохо, он так сидит, смотрит из-под лба, либо косо, и думает, что типа, либо вы не понимаете, либо вы не добрые, злые, вы мне запрещаете там что-то делать, или что-то есть, или чем-то заниматься, да? И вы видите, что вы ему говорите как, эти слова, как горохом об стенку. Ничего нельзя ему донести. Это реально в жизни. И детям говоришь, учись, вот когда будешь учиться хорошо, воспитаешь в себе покладистость, выдержку, терпение, научишься соображать мозгами. В жизни эта черта характера, выработанная в школе, будет для тебя полезной. Именно вот эта черта. Нисколько может тебе все расчеты математические там пригодятся, но выработанная черта поможет тебе в жизни, причем хорошо поможет. Реально в жизни вы видите состояние церкви. И знаете, пастыри, попробуйте скажите пастырю, что вот, ну люди-то не живут по совести, что должны родиться свыше. Почему мы на эту тему не говорим? Почему не копаемся конкретно по этой теме, как реально достичь вот этого состояния перерождения? И вы заметьте, вы ему скажете, он вам начнет свое объяснять, и будете говорить, что церковь все равно остается церковью Божьей, невзирая на то, что там какие люди есть. И я хочу сказать, вы ему опять, он вам опять будет свое 25. Реально в жизни. Человек, который все знает, все понимает. Что бы вы ни говорили, не достучаться. Не доходит до человека. Все мимо ушей. Вот Артем спрашивает, как это реально в жизни? Реально в жизни. Человек не способен принимать обличение, человек не способен учиться, человек, не слушающий чужого мнения, не способен его объективно анализировать, это мнение. О чем говорит? Что человек гордый, и что для него мир знаний, мир изменения, мир святости, мир познание Бога, познание другого человека, все это закрыто. Он находится, как, знаете, цыпленок в скорлупе, то он уже там образовался, еще только не проклюнулся, да? Он находится в каком-то своем ограниченном мире, и к нему невозможно пробиться. Что бы вы ни сказали, чем бы вы ни поделились, я уже не говорю, обличить решить, это вообще плохо для вас кончится, да? И вы видите, человек делает глупости, никогда их не признает за глупости, за ошибки, всю жизнь ищет виноватых, если бы не то, я бы сделал, если плохо получилось, все равно я знаю, это просто такое совпадение. Гордый человек обречен на ошибки, обречен на глупости, обречен на гордость, одиночество. Ему ничего не скажешь, он нигде и никому, ни у кого и ничему не учится. Это реально в жизни. С этим человеком ты никогда его не научишь, никогда его с ним ни о чем не договоришься. Он всегда будет выше тебя, Он всегда будет над тобою, Он всегда все знает, Он всегда все понимает правильно, Он всегда будет делать ошибки, Его всегда будут не любить, Он всегда будет говорить о том, что виноваты все, но только не Он. Вот так Он проживет жизнь, вот так Он и умрет. Гордый человек не способен с Богом иметь отношений. Потому что Бог учит, а он наученный. Не учи ученого. Ну, вот так я думаю, что ответил. Ну, реально в жизни это просто надо понаблюдать. И вы поймете, с этим человеком, с гордым, вы никогда ничего вместе, совместного дела никогда не будете иметь. Всю жизнь будет вас перебивать, всю жизнь вас будет учить, всю жизнь будет делать ошибки. И вы поймете, что легче будет без него. Так, я сейчас просто попутно прочитаю. Алексей Силабуги пишет. Спасибо, Саша. Я на его вопрос отвечал сегодня, да? Он пишет, спасибо, Саша. Ибо от избытка сердца говорят уста. Это он как бы добавляет к тому, что я говорил, да. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Это имеется в виду из сердца. Какой человек в сердце, такой он и есть на самом деле этот человек. Поэтому ты, Алексей, понял, что конечная цель освящения – это преображение сердца. А разум как оставался на своем месте, так и остается. Он должен управлять. Даже когда перерожденное сердце будет, только там уже не будет такого, что надо держать, как говорится, на поводке наше сердце. Там уже держать не надо, оно само не будет выступать, да. Но оно должно, все равно сердце должно будет быть в совете с разумом. И разум как был, по разуму надо поступать, так и по разуму и остается, чтобы мы всегда так поступали. Но потом сердце будет, как говорится, источником жизни. Сердце будет побуждать, а разум будет разрабатывать, вникать, копаться. Смотрите, когда человек что-то любит, да, то разум тогда, получается, сердце подталкивает, дает желание, дает вдохновение, да, усидчивость дает. А разум высчитывает и докапывается до сути истины. И потом вместе радуются. Один высчитал, другой хотел, давал стимул, давал силу, давал энергию, да. И в конечном итоге проблема решилась, вопрос стал известен, да, и человек чего-то достиг в жизни. Еще один вопрос, значит, так. Так, Алла пишет. Пожалуйста, напомнить, что за грех к смерти и не к смерти. И еще Иезекииля 33, 7 по 9. Чем отличается грех к смерти от греха не к смерти? Ну, по Кайца Матфея 12 глава, там, если мне память не изменяет, вдруг я ошибся, да, там написано, что грех не к смерти, а есть грех к смерти. Есть еще у Иоанна, то есть я имею в виду грех к смерти, это хула на Святого Духа. То есть человек, который повинуется Богу, сердце его чутко, разум его чуткий по отношению к голосу Святого Духа, то есть способный воспринимать без каких-то сильных помех со стороны вот нашей натуры, да? И чем больше мы слушаем голос Святого Духа, тем, как у музыканта, чем больше музыкой занимается, тем более музыкальный слух, и тем более он тонко слышит каждой там оттенки, каждой ноты, как он ее сыграл или кто-то сыграл, да? Получается, когда мы слышим голос Святого Духа, и чем больше его слушаем, тем больше способны слышать голос. Способность слышать, способность разуметь голос Святого Духа увеличивается. Но когда мы, заметьте, есть грех не к смерти, вот сделали в порыве страсти, там что-то завели, кто-то нас завел, психанули, потеряли контроль, наговорили, а потом, ой, что я наговорил или что я наговорила, да? Ой, Господи, прости. Это называется грех не к смерти. Грех неосознанный. Грех бесконтрольный. Грех в порыве каких-то страстей. грех к смерти, это когда я слышу голос Святого Духа. Это не то, что там вот меня ущипнули, а я повернулся и забылся, и сказал что-то не очень красивое, не очень прилично. А потом, ой, извините, я же не думал, что вы, это вы. Я думал, что это тот, извините, этот козел. А человек стоит и говорит, так ты же вроде верующий, вроде и уже хоть кому бы это говорить-то, не надо было бы говорить, да? Ну, ой, извините, ой, это. Так я хочу сказать, это неосознанный грех. Это так, будем говорить, мгновенно что-то произошло, да, и вот мгновенно человек в эмоциях что-то выпалил нехорошее, да. А грех к смерти – это когда человек слышит внутри голос Божий, нету порыва, нету страсти, он четко понимает, слышит, что есть воля Божья, что делать, что не делать, что хорошо, что плохо. Но хочет и сознательно пересиливает этот голос, то есть противится ему и делает наперекор голосу Святого Духа и наперекор собственной совести. Заметьте, это уже грех смерти, но еще не начало смерти, еще пока смерти сразу нет. Смерть начинается не тогда, когда мы осознанно сделали первый грех, второй или третий. Смерть, процесс смерти может начать включиться, может включиться, да? Начало как бы положено, может быть, в нашем осознанном противлении голосу Святого Духа. Но это еще не грех смерти, я имею в виду не окончательный грех, но грех, который к смерти ведет, и если его будешь продолжать постоянно, бесконечно делать. Почему к смерти? Каждое противление голосу Святого Духа приводит к тому, что каждый следующий раз голос Святого Духа ты будешь слышать тише. Вот как в мобильном телефоне, иногда чем дальше отъезжаешь от передающей станции, зона слабеет. Вот так приблизительно и в человеке. Способность слышать голос Святого Духа будет уменьшаться. Но это еще не смерть, можно остановиться, если ты хоть немножечко слышишь, можешь остановиться и начать в обратную сторону двигаться. Но я это, конечно, не говорю, можешь туда, можешь сюда, я не говорю это к тому, что можно поиграться, а потом вернуться. Знаете, с этим делом лучше не играться. Следы все равно остаются, рубцы и шрамы все равно будут, да? Так вот, с каждым разом человек будет все тише и тише слышать этот голос. Наступит момент, когда он будет и тише, и слабее, и меньше за душу брать нас. И настанет момент, когда мы полностью перестанем слышать его. То есть, знаете, вот как будто бы передающая станция пропала. То есть Бог есть. И голос продолжает говорить, а я не способен уже это услышать. И вот, когда я уже не слышу, в этот момент уже нет совести, в этот момент уже нет стыда, нет такого чувства, что прилично, что неприлично, что добро, что зло. Тут уже начинается наглость, тут уже начинается бахвальство своим грехом, да. И вот когда человек, вот об этом есть такой стих в Ветхом Завете, еще в полдень закатилось солнце его. Солнце еще есть, свет истины еще есть, полдень, зенит, солнце в зените. А для кого-то уже закатилось. Это такое образное выражение для человека, который похулил голос Святого Духа, и для него солнце, ну, как ослеп. Вот солнце светит, а я его не вижу. Я уже потерял способность видеть. В нашем случае слышать. Так вот, грех смерти – это когда мы переходим границу, когда перестаем вообще слышать голос Святого Духа. То есть уже не слышим. Почему это грех смерти? Да потому что этот грех не прощается. Почему не прощается? Это что, Бог обиделся и стал в позу и говорит, не прощу? Нет. Бог не обиделся, и Бог способен был бы простить. Но чтобы получить прощение, нужно попросить прощения. Чтобы получить прощение, нужно попросить прощения за сделанный грех, то есть раскаяться. Чтобы раскаяться, нужно слышать голос Святого Духа, который к этому побуждает. А я его не слышу. Нет побуждения к раскаянию. Я не слышу уже. Поэтому не чувствую себя греховным, поэтому не раскаиваюсь, поэтому остаюсь в грехе, и потому такой грех не прощается. Это называется грех к смерти. Хула на Святого Духа. И дальше, значит, Алла спрашивает Иезекииля 33, 7 по 9. Сейчас я найду. Иезекииля 33. Семь по девять. И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву. И ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Ну, здесь имеется в виду слово Господне к Иезекиилю. Он был пророк. И пророк должен был озвучивать волю Божью для людей. Так вот сказано, что если человек грешит, он погибнет. Но тебя я послал, чтобы ты подсказал ему, потому что не понимает и погибнет. Мне жалко, мне хочется его спасти. Так вот, ты будешь слышать мое слово, а они не слышат. И будешь им его передавать. И если я скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, то есть человек, который делает грех. А ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его. Почему не захочет? А возненавидит. А может и убьют еще за это, да? А просто лучше сохранить свою шкуру. То есть проявишь трусость, малодушие, да? То беззаконник тот умрет за грех свой. Но он имел бы шанс спастись, если бы ты сказал, не побоялся, может тот бы повыступал, потом бы задумался, да, и раскаялся. Но ты вообще не сказал. Ты создал условия, чтобы тот человек не услышал этот голос и погиб. Но кровь его взыщу от руки твоей. То есть ты сам погибнешь, хотя сам не делал этого греха. Но так как ты поставлен сторожем дому Израилеву, пастырем или пророком, да, то я хочу сказать, это твоя работа. И невыполнение своей работы равносильно, ну и нелюбви к ближнему, и непослушанию к Богу, по отношению к Богу. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умрет за грех свой, а ты спас душу свою. Ну, это, я думаю, так вопрос как бы сам по себе, наверное, отдельно, да? Ну, здесь не то, что связано с грехом к смерти или не к смерти. Здесь просто, что человек поставлен на какое-то служение Богом, да, он несет ответственность, даже если он не делает грехи, какие делает народ, но он не выполняет свою функцию, проявляет трусость и малодушие и не обличает, то на нем будет кровь того человека. То есть, другими словами, на нем он тоже будет наказан смертью, тоже погибнет. Дальше. Нина с Дегтярска спрашивает. Сказано притча 16.32. Саша, так как же научиться так владеть собой, чтобы ни унынию, ни депрессии не было места в любых жизненных обстоятельствах? Сейчас притча 16.32 прочитаю. Притча 16.32. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. Знаете, завоеватель города, человек может мужественный, сильный, храбрый, да? Но нету долготерпения, он все равно где-то, да, проколется. Он может погибнуть не во время битвы, а просто от того, что нету терпения где-то. Где-то нету воздержания. Ну, в частности, можно взять в пример Александра Македонского. Он был завоеватель не города, а очень-очень обширных стран и территорий, да? И в конечном итоге в молодом возрасте погиб от отсутствия терпения и воздержания. Возвращаясь к вопросу Нины. Как же научиться так владеть собой, чтобы ни унынию, ни депрессии не было места в любых жизненных обстоятельствах? Ну, я вам пример такой приведу. Вам не приходилось, ну, я уже обращаюсь и к тебе, Нина, и ко всем, кто меня слушает, да? А скажите, вам всем не приходилось встречать или попадать в такие ситуации? Что-то вы ищете, что-то не находите, и начинаете терять самообладание, начинаете искать виноватых, винить, кто взял, куда положили, вечно не ложит на место. Через время подходите вы в одно место и смотрите, лежит та вещь, которую вы искали, и вы вдруг отчетливо вспоминаете, что вы же ее тут, сюда и положили. Или человека куда-то послали, он пошел. Пошел там вроде как бы на 5 минут, час нету, два нету, и вы говорите, ах, такой рассякой. И куда он заделся, и чем он там занимается, и вечно он такой рассякой. Через 2 часа является, прибегает. Вы говорите, да где ж ты был, да что такое, да я ж тебя жду, да тут же надо. Ой, говорит, а там мама ногу сломала. Или, ой, там человеку стало плохо, я помогал, думаю, ой, поторопился. Так я хочу сказать, Петр в первой главе пишет, нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. Ты не нас спрашиваешь, как научиться владеть собою. Но я хочу сказать, чтобы научиться владеть собой, нам должно надоесть ситуации, когда мы не владеем собой и говорим чего-то, и делаем чего-то, и обвиняем кого-то, а потом выясняется, ой, поторопился, ой, ну извините, а может и без извините, да. Сначала мы должны не владеть собой. Сначала мы должны наесться последствий, когда мы не владеем собой. Вы поняли, да? Мы должны наесться последствий. И вот именно анализ, размышление, о чем мы говорили прошлую субботу, он будет все время нас убеждать. Вот видишь, не подумал, вот видишь, не прободрствовал, вот видишь, вот сердце и выскочило. Каждый такой ляпсус, каждое такое падение, когда мы по невоздержанию что-то вытворим, а потом уныние, а потом депрессия. Каждая такая ситуация – это урок для нас. Урок чему? Не прободрствовал – получил. Не продумал – вляпался. Заметьте, ведь мы когда даем волю своим страстям, своим эмоциям, да? Мы обязательно что-то не то делаем, но потом результат к чему нас приводит? Уныние, депрессия, я так больше не могу, я не знаю, что с собой делать. Вы поняли почему? Нехватка ума, небодрствование над собой, над своими эмоциями. И заметьте, чтобы научиться бодрствовать, необходимо наесться, насмотреться, наиспытываться горестей, с которыми будем соприкасаться в результате собственного небодрствования. Далее, ну я здесь попутно еще что хочу сказать. Ты, Нина, как бы спрашиваешь, так как же научиться? Я уже говорил, тут нету какой-то высшей математики. Научиться владеть. Каждый раз, не владея собой, не бодрствуя, вы делаете что-то плохое. Плохое бьет нас. От этого мы страдаем и мучимся. Каждая такая ошибка вызывает у нас в сердце нашем обиду, злость на самих себя. Да сколько же я буду это делать? И я хочу сказать, хорошо, что мы замечаем наши промахи. И настанет момент, вот мы сегодня говорили об источниках жизни, которые из сердца исходят, да? Когда сердце возненавидит самого себя. А когда оно возненавидит самого себя, тогда начнем мозговать, как же от этого избавиться. А избавиться очень просто, через познание, через наблюдение, через анализ, через выводы, через размышления тех поступков, которые к нам оборачиваются своими последствиями нехорошей стороной. Чем больше этого произойдет, чем больше мы на это обратим внимание, тем больше мы возненавидим себя, тем больше захотим бодрствовать и в конце концов скажем так, все, хватит, я больше так не могу. Все. И когда в следующий раз вам захочется делать, вы скажете, странно, что-то так сильно не хочется делать, а потому что уже наелся зла, наелся последствий. Так я что хочу сказать. Еще такое по поводу уныния и депрессии. Ну, это уже не просто там человек испытал что-то и там потерял мир внутри, да. Уныние и депрессия, это уже, я хочу сказать, извините, и шизофренией связано. Уныние, когда человек постоянно унылый, это уже нехватка ума, причем явная. Если это уже депрессия, это уже человек вообще у прострации, это все равно, что человек уже невольный что-либо делать в депрессии и зачастую не может выйти из нее. Это, я хочу сказать, обычная практика, связанная с нехваткой ума. Человек умный в депрессию никогда не попадет. Кстати, хочу сказать, и уныние, и депрессия, это исходит из сердца. А разум не выполняет свои функции. Зачастую в уныние, в депрессии впадают эмоциональные люди, у которых с рассудком не вполне в порядке. То есть человек эмоциональный, человек страстный. Он сначала натворит, а потом, когда натворит, рассудка нет, который бы рассудил, проанализировал, сделал выводы и что-то попытался изменить. Человек такой сначала делает, потом унывает, потом депрессия. А есть еще и такое, что еще накладывают на себя руки. Так вот я хочу сказать, если рассудок работает, он всегда, заметьте, дух бодр, а плоть немощна, да? Заметьте, дух имеется в виду разум. Разум не способен унывать вообще. Поэтому развитие ума, а мы уже говорили, чтобы развивать ум, нужно всегда поступать по уму. Тогда ум тренируется, как в тренажерном зале спортсмен, и развивается. И все сильнее и правильнее будет исполнять свои функции. Так вот я хочу сказать, дух, разум, бодр, он вообще не умеет впадать в уныние, потому что уныние это просто то же, что депрессия, это тоже все равно, что отсутствие ума. Это сплошной комок эмоций. Умный человек, ум вообще, у него нет даже такого предрасположенности к унынию, к депрессии. Ум, ты ему став задачу, какая бы она ни была, он как компьютер, он начинает искать выход. Он начинает анализировать ситуацию. А сердце не имеет этой способности. Вот, сделал плохо? Плохо, я в унынии теперь. А как выйти? А ну вас всех, а сейчас напьюсь, а закурю, а что-нибудь сделаю, всем назло. И себе в том числе. Поэтому я хочу сказать, чтобы не впадать в уныние и в депрессию, надо иметь голову на плечах. То есть иметь развитый рассудок. Чтобы он был, его нужно шевелить, им надо пользоваться. Постепенно он займет свою функцию, свое место в теле человека, главенствующее. И какая бы ситуация ни была, тут же автоматически включается рассудок, и тут же начинается поиск, и тут же, я говорю, если есть поиск, есть вопросы, есть Бог, у которого есть ответ. Обязательно человек найдет ответ. Бог даст ему. И, естественно, для депрессии не будет места, так как будет ответ, будет какое-то действие, будет освобождение от последствий, или выход будет из данной ситуации, да, и для депрессии не будет просто места. То есть умный человек никогда не впадает ни в уныние, ни в депрессию. В это впадают только эмоциональные и очень эмоциональные люди. чем больше ума у человека эмоционального, тем по продолжительности и по силе меньше уныние и депрессии. И чем больше разума добавляется, тем более же по восходящей увеличивается доброе расположение духа. Меньше, если уныние, то все меньше и меньше по силе. И депрессия тоже по силе все меньше и меньше. А когда вообще голова на месте, у таких людей депрессия и уныние вообще исключена. Потому что я уже сказал, дух бодр, разум никогда не унывает, он всегда ищет, а Бог стоит, как говорится, готов этому разуму всегда дать информацию, которая поможет человеку разрешить какую-то проблему или выйти из какой-то ситуации. Это Алла спрашивает, я так понимаю, к вопросу Нины из Дегтярска. Смена настроения тоже относится сюда же. Нехватка ума, ну я так хочу сказать, когда вот вдруг, вот были мы хорошие, спокойные, рассудительные, вдруг раз что-то произошло, кто-то что-то сказал, я завелся и потерял мир. Да, я завелся, я так прямо и говорю, эмоции начали раскручиваться, как маховик. Естественно, я уже говорил вам, чем больше эмоций развивается в теле человека, в какой-то момент, тем меньше места остается для рассудка. И, естественно, мы потеряли мир, мы разозлились. Это признак нехватки ума. Но через время попсиховал, пошумел, побуянив и устав от собственной глупости, потихонечку начинает появляться ум. И опять настроение меняется, я вдруг начинаю видеть выход, я делаю какие-то выводы, я принимаю какое-то решение, и все, и настроение совершенно другое. Реально ли быть одному настроению, в общем-то, всегда? Да, у человека эмоционального, у человека страстного, у человека эгоистичного всегда реально одно настроение, дурное. У человека умного, у человека рассудительного, у человека, у которого рассудок главенствует в теле человеческом, у него всегда будет хорошее расположение духа или хорошее настроение. А когда у нас то одно, то другое, то это говорит о том, что человек еще не сформировался в хорошем смысле слова, как христианин. Это ветер переменного направления. Когда разум, тогда мир, тогда выход, тогда решение, когда эмоции, тогда уныние, тогда печаль, тогда депрессия, волосы на голове рву, тогда взял, напился и закурил. У эмоциональных людей это, как правило, переменчивое настроение. Когда разум, то успокоение, когда эмоции, то душа кричит, репит, скрипит. У эмоциональных людей, тем более эгоистичных, у них всегда будет причина, ну с ними редко кто захочет контактить, и у них всегда будет плохо, да. У гордых людей зачастую бывает настроение хорошее, когда они смотрят на себя в зеркало, и плохо, когда с кем-то общаются, потому что не все обязательно найдутся, кто не согласен с его мудростью, с его знанием, с его святостью, да, и всегда у него причина в обиде быть на этих людей, всегда быть недовольным и одиноким, да. У умного человека всегда настроение будет. Смотрите, любовь никогда не перестает. Да? Это о чем-то говорит? Всегда одинаковое настроение. Почему любовь не перестает? А потому что рассудок всегда на месте. А рассудок не умеет обижаться. У него нет этого, в его природе нету такой функции, такой способности. Я думаю, уже так на сегодня достаточно будет с вопросами, да? Вот, я уже ответил, кому, кто мне задавал вопрос, это Алексей и Артем, да? Так что должки отдал вам. Ну, надеюсь, что на сегодня, думаю, будет достаточно. Надеюсь, что слышали вы меня хорошо и связь была более-менее отличная. Я смотрю, у меня три антенки как было, так оно и есть. Так что, слава Богу. Дуршлаг. Старый советский в действии.